какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
Завтра в мире.
Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева. Вы слушаете программу «Завтра в мире». В этом проекте мы говорим не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И с нами на связи эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Сегодня мы обсудим развитие и достижения палеогенетики. Что это за направление науки? Зачем изучать ДНК древних людей? И какие перспективы для российских ученых открывает расшифровка генома сына Александра Невского? Об этом моей коллеге Софье Иркушевой расскажет младший научный сотрудник лаборатории геномики и эпигеномики позвоночных Института биоинженерии Федерального исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии Российской академии наук Кристина Жур. А перед этим, как обычно, я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Ученые из Великобритании объявили о разработке первой в мире вакцины против рака кожи. Лекарство уже успешно прошло два этапа тестирования, сейчас идут испытания с участием пациентов. Препарат подходит тем людям, которые уже столкнулись с меланомой и сейчас находятся в ремиссии. Потенциальная инновация сможет навсегда избавить человека от рака. Вакцину создают под каждого конкретного пациента с использованием тканей опухоли. Препарат должен запускать работу иммунной системы так, чтобы организм учился самостоятельно находить злокачественные клетки и уничтожать их. Таким образом, болезнь можно будет подавлять на самых ранних этапах рецидива. Напомним, меланома считается видом онкологии, который плохо поддается лечению. Ученые из Германии разработали новый метод диагностики диабета. Для того, чтобы обнаружить заболевание, понадобится программа со специальной математической формулой и образец крови пациента. По мнению ученых, диабет не выявляется вовремя примерно у 30% населения Земли. Все дело в том, что современные методы диагностики не позволяют увидеть болезнь на ранних стадиях. Инновационный метод никак не связан с человеческим фактором. Математическая модель зависит только от уровня инсулина и глюкозы в крови. Два этих показателя вводят в уравнение, которое моделирует процесс метаболизма сахара в организме, и машина сообщает, увеличивается ли активность клеток поджелудочной железы у конкретного пациента. Такая модель позволит быстро, эффективно и дешево диагностировать заболевание на ранней стадии и сохранить уровень жизни пациента. Это программа «Завтра в мире», и мы продолжаем. Я передаю слово Софье Иркушевой.
Лариса, спасибо. Итак, с нами на связи младший научный сотрудник лаборатории геномики и эпигеномики позвоночных Института биоинженерии Федерального исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии Российской академии наук Кристина Жур. Кристина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кристина, сегодня мы с вами поговорим про палеогенетику. Пожалуй, это не самое известное направление науки. Расскажите, чем вообще занимаетесь вы и ваши коллеги?
Ну, наверное, нужно начать с того, что палеогенетика — это ответвление генетики. А про генетику, наверное, слышали уже сегодня все, даже самый ленивый. А приставка палео обозначает, что ДНК мы выделяем из умерших организмов, то есть древних организмов. И древность — это может быть и 100 лет, и 5 тысяч лет, и 40 тысяч лет. То есть ключевое отличие от современной генетики, что это умершие организмы, вымершие иногда уже даже, несуществующие на сегодняшний день. А остальное, все, что применимо к генетике, применимо и к палеогенетике, и методики, и методы обработки данных. И то, что мы можем узнать о современных людях, изучая их генетику, приблизительно те же самую информацию мы можем получить, изучая древних людей.
А зачем нам знать генетику тех, кто уже, так сказать, сегодня не живет?
Да, это хороший вопрос. На самом деле, изучая генетику людей, которые уже давно не живут, дает нам огромное количество важной информации. Во-первых, это информация о том, чем люди болели. Ну, наверное, надо начать даже не с того, с чем они болели, а с миграцией. То есть мы в первую очередь всегда всех интересовало, как население Земли расселялось из Африки, как формировались современные этносы, кто такие европейцы, как они сформировались, как люди, выходя из Африки, куда они расселялись. Известно, что на сегодняшний момент, вот благодаря палеогенетике, известно, что население с древних времен, оно очень мобильное. И одно население может мигрировать, полностью замещать население, как, например, это было в Европе, коренное население, то есть те люди, которые изначально жили в Европе современной, которые вышли из Африки, это население было многократно замещено мигрантами. Первая волна мигрантов была с Ближнего Востока, так называемых фермеров. потом 5000 лет назад это была миграция из степей, то есть современной России. И вот эти миграции, они вызывают большой интерес, как формировалось то или иное население определенных регионов Земли и почему это важно. Например, когда возникают какие-то псевдотеории о принадлежности, например, о чистых расах или о принадлежности каких-то территорий каким-то определенным народам исторически. Благодаря палеогенетике можно показать, что на самом деле все проходило по-другому, что люди многократно перемешивались генетически. Чистых рас, такого понятия, наверное, в целом можно сказать, что не существует. На сегодняшний момент все многократно перемешались. И даже мы приводим всегда такой яркий пример, что нацистские идеи, они как бы претендовали на территории Восточной Европы, исходя из того, что археологи говорили, что посмотрите, на территориях Восточной Европы жили люди с такими же артефактами, ну, условно говоря, горшки археологические, такие же, как у нас, например, на территории Германии, поэтому явно эти территории исторически, они принадлежат нам, и мы имеем на них полное право. А как раз палеогенетика, она показала, что все было не так, миграции были даже в обратном направлении, и эти территории исторически не принадлежали Германии. И только таким образом можно вот развеять такие псевдотеории, которые опасны. Ну, все знают, к чему привела Вторая мировая война и нацистская теория, сколько было жертв. Это номер один такой, это политический, исторический момент. Второй прикладной аспект изучения — это изучать древние инфекции. Например, было показано, что туберкулез очень древний. Вот боюсь наврать, но около, по-моему, 70 тысяч лет назад обнаружен туберкулез, то есть генетические фрагменты этого возбудителя в древних людях. К этому же относится, например, изучение чумы. То есть на самом деле, если мы будем знать, как эволюционировала та или иная зараза, мы можем предсказывать, как она будет эволюционировать в будущем, как переносились эти заболевания. То есть учесть в современной эпидемиологии, как организмы эволюционировали раньше, чтобы предотвратить какие-то вспышки сегодня или в будущем. Тоже важный аспект.
Кристина, вы сказали про туберкулез, но наверняка и другие заболевания тоже, да, палеогенетика может нам помочь, если не истребить, то хотя бы изучить.
К этим заболеваниям можно отнести проказу, можно изучать, ну, даже венерические заболевания на самом деле изучают, например, сифилис. И всем было интересно, был ли Колумб источником данного заболевания в Америке. Ну, на самом деле, скорее всего, что нет. Но так как вспышки этого заболевания были еще до того, как он открыл Америку. То есть все испытывают интерес к заболеваниям, в том числе венерическим. Ну, как я уже сказала, это и проказа, это и чума. Оказалось, что все мы слышим про средневековую чуму, а на самом деле чума была еще в бронзовом веке, там порядка 5000 лет назад. И это открывает новые интересные факты об этих заболеваниях и как они передавались.
Кристина, наверняка из воздуха ДНК не взять, и нужен какой-то материал. Как проводятся исследования палеогенетиков и где вы берете, собственно, ДНК людей, которые жили раньше?
Вы знаете, вот еще, может быть, несколько лет назад я бы сказала, что из воздуха ДНК выделить нельзя. Но на самом деле сегодня появляются работы, в которых ДНК даже вымерших организмов, не говоря уже про современных, ныне живущих, находят, например, фильтруя воду в водоемах, находят ДНК организмов, которые там живут. То есть теоретически это возможно. И есть публикации, когда исследуют почву, где когда-то древние люди жили в пещерах, например, и тоже выделяют ДНК. То есть теоретически и даже практически показано, что ДНК можно выделить даже из почвы и в теории из воздуха, какие-то ее фрагменты. Но на самом деле древняя ДНК, конечно, ее сложно получать. Но мы представляем, что останки могли лежать десятки тысяч лет в земле. Земля имеет какой-то свой pH, она может быть приводить к химическим модификациям ДНК. И поэтому лучше всего, конечно, выделять из образцов, которые хранились либо в пещерах каких-то, то есть обнаружены были, где нету перепада температуры, стабильный климат, тогда это самый лучший материал, из которого можно выделить ДНК древнюю самого лучшего качества. И в основном откуда мы берем образцы? Нам предлагают свои образцы археологи. У них есть какие-то гипотезы, есть костяк, скелеты. Им интересно понять происхождение человека. Они нам отбирают самые лучшие образцы, лучшей сохранности. И самое интересное, что не любая кость позволяет выделить хорошего качества ДНК. В основном мы просим зубы, моляры, то есть это коренные зубы. Либо это может быть височная кость, в идеале слуховая косточка. Это самый лучший материал для выделения древней ДНК.
А много хороших материалов находится сегодня или уже найдено? до какого года до нашей эры у нас уже есть материалы такие?
Ну, смотрите, конкретно в нашей лаборатории мы работаем с образцами 5, 6, 7 тысяч лет возрастом. На самом деле, ранее были опубликованы образцы, которым 40 тысяч лет. Нужно отметить, что неандертальцев отсеквенировали, полный геном получили, и денисовцев. То есть, в целом, теоретически, возраст может быть в несколько сотен тысяч лет. При очень хорошей сохранности образцов из них можно выделить ДНК и провести исследование.
А насколько это опасно для вас, как ученых? Если мы говорим о каких-то опасных заболеваниях, вы и проказу назвали, и туберкулез, в любом случае это опасные болезни. Есть ли какие-то специальные методы защиты или нет в них нужды?
Да, значит, мы, когда работаем с древней ДНК, мы одеваем такие комбинезоны, что у нас остаются видны только глаза. И глаза мы закрываем очками. Мы работаем в два слоя перчаток, и все работы с древней ДНК проводятся в специальной чистой комнате. Она так называется, потому что там сделано позитивное давление, и в эту комнату ничего не может попасть снаружи, да, внутрь ничего не залетает. Это специальные боксы, ну, то есть сделано максимально в специальные фильтры, специальное оборудование, ультрафиолет, но все это не защищает нас, это все сделано для того, чтобы мы не контаминировали древнюю кость. То есть мы себя не защищаем от древней ДНК, потому что ключевое, что древняя ДНК, она очень сильно разрушена, и фрагменты буквально 30 пар нуклеотидов, да, 30 букв. Генетики знают, о чем я сейчас говорю. То есть у нас с вами ДНК, она скручена в спираль, она длинная, свеженькая, потому что мы ныне живущие люди. А у древних людей она очень сильно фрагментирована. Она просто распадается на маленькие кусочки. Это 30 нуклеотидов всего лишь. То есть, ну, условно говоря, они настолько маленькие кусочки, что их очень даже сложно исследовать. И мы ни разу не слышали такой истории, что кто-то от такого маленького фрагмента ДНК можно было чем-то заразиться. Плюс представьте, что там же не сохраняется в основном ничего уже живого. Это просто фрагменты нуклеотидов, фрагменты ДНК. И как бы они не заразные. То есть заразиться в каком-то плане очень сложно чем-то. Ну, я даже теоретически не слышала практически таких случаев, но и в теории слабо это представляю, учитывая всю защиту, которую мы делаем, чтобы не контаминировать образцы, специальные боксы, в которых мы работаем, ну и плюс в целом там все так сильно разрушено, что это даже сложно исследовать, не то что заразиться от этого. Поэтому шанс небольшой, очень мизерный.
Поняла. Я знаю, что вы с коллегами полностью расшифровали геном сына Александра Невского, князя Дмитрия Александровича. Расскажите об этой, не побоюсь этого слова, исторической работе и что она может дать российской палеогенетике.
Да, это была интересная работа. Мы получили от археологов образец костяков, определенных косточек для выделения ДНК. Дело в том, что основная сложность в том, что нету захоронений Рюриков, которые бы действительно были подтверждены, что это именно какой-то реальный Рюрик, и это его захоронение, что оно не было разграблено, не было вывезено куда-то в ходе антирелигиозных кампаний времен Советского Союза и так далее. И основная проблема в том, что эти захоронения, они никак не обозначались, кто был захоронен. То есть ни на надгробиях не было надписей, ни памятников. И основная проблема понять, что действительно, что в данном месте похоронен именно тот человек, которого мы планируем изучать. И вот этот образец, сын Александра Невского, это было подтвержденное захоронение с точки зрения исторического контекста, археологического контекста. Записи исторически сохранились, что в Переславле-Залесском, в этом храме, вот именно в этом, в его южной, юго-восточной части похоронен именно Дмитрий Александрович. И все так совпало, что все свидетельствовали о том, что это действительно подтвержденное захоронение, и мы попробовали выделить ДНК из этих костей, и получилось, что там высокий процент действительно древней ДНК, и было принято решение провести полное геномное секвенирование. Это первый такой анализ был, таких останков никто в мире никогда не исследовал. Такая амбициозная была работа, и получили полный геном Рюрика, то есть представителя рода Рюриковичей. И когда проводили его исследование, действительно, то, что мы получили, оно совпало и с историческими какими-то фактами, и гаплогруппы, то есть можно исследовать полный геном, можно посмотреть на наследие Y-хромосомы, то есть то, что передается только по папе, от папы к сыну, и то, что передается от мамы, только митохондриальная ДНК. И когда мы получили эти результаты, у нас была возможность сравнить с современными представителями рода Рюриковичей, то есть есть современные люди, которые отслеживают свою родословную и относят себя к этому роду, они исследуют свои гаплогруппы, и там такая проблема на сегодняшний момент была, что выделили несколько кластеров, часть из них принадлежала к одной Y-хромосоме, часть к другой. И наша работа помогла показать действительно, что древний Рюрик, вот Дмитрий Александрович, его Y-хромосома, она принадлежит к N1A гаплогруппе. И, соответственно, наиболее вероятно, что все современные потомки рода Рюриковича с этой гаплогруппы действительно являются настоящими Рюриковичами. То есть мы сравнили и с современными, и сравнили с древними геномами, известными на сегодняшний день, и вот получили такие данные. Ну, это не все, там на самом деле мы много чего исследовали. Я думаю, что слышали о том, что Рюрик был призван на 862 году княжить, что он был у нас, ну, что он был варяг. И это еще ставило перед нами ряд задач, которые необходимо было решить, поэтому мы в этой работе сравнивали его с древними геномами, которые принадлежат викингам, ну, как их условно называют викингами, то есть скандинавских геномов, и посмотрели, действительно ли наш образец мог похож на викингов, то есть мог бы ли он действительно быть варягом. Мы посмотрели, что на самом деле сходство есть, но что нас удивило, была дополнительная часть. Условно ее называли, что правильно сказать, наверное, как монголоидная. Ну, первое, что мы посмотрели, был около 30% генома, которые были похожи на представителей степных кочевых народов евразийских степей Железного века. Или, например, там средневекового населения Центральной Европы, то есть это Венгрии. И когда мы удивились таким результатом, но оказалось, что все логично, что Рюриковичи заключали браки с дочерьми монгольскими, там, монгольских ханов, и действительно такой компонент ожидаем в его геноме. То есть результаты, которые мы получили, они совпали и с историческими сведениями, и с современными князьями, которые отслеживают свою генеалогию. То есть получилась такая довольно интересная работа. Ну, не говоря уже о том, что она уникальна в плане, что это первый полный геном представителя древнего рода, который там 7 столетий правил на Руси.
Кристина, вы так интересно рассказываете о науке, о существовании, которое, честно говоря, я даже не знала до сегодняшнего дня. И поэтому вам, как молодому ученому, я задам вопрос. Как вы считаете, насколько важно популяризировать науку? И как этому помогает десятилетие науки и технологий в России?
Смотрите, на мой взгляд, популяризация — это просто must-have, который обязан быть. И очень хорошо работают, конечно, научно-популярные лекции, рассказывать о достижениях в доступной форме, рассказывать это для школьников, для вузов, не только профильных. Например, это медицинский вуз тоже имеет, не только археологи, да, вот какая у нас целевая аудитория, рассказать археологам, что такой анализ можно сделать в России. Раньше такая проблема была, что в России не был налажен весь процесс от самого начала до конца, а кости вывозили за границу. За границей анализировались, и интерпретация делалась уже зарубежными авторами. Наши археологи, они не имели такого полного права предоставить, настоять на своем каком-то мировоззрении в интерпретации полученных результатов. То есть мы можем сегодня рассказать археологам, студентам, которые учатся на соответствующие специальности, рассказать среди биологов, рассказать среди школьников, которые только выбирают свою профессию. Поэтому лекции научно-популярные — это номер один, что позволяет, во-первых, сделать это знание доступным, научное знание, а не знание, которое придумано различными сторонниками заговоров и так далее. То есть это научные знания в доступной форме, представить их школьникам, студентам, археологам, просто научным сотрудникам. Ведь наша область палеогенетика, она находится на стыке генетики, археологии, антропологии, биоинформатики, в некотором плане даже это программирование, потому что здесь сложный очень анализ, и нужно привлекать из вот этих математических вузов студентов, заинтересовать в том, чтобы они могли рассматривать такую интересную область, весьма интересную, потому что вы можете открывать факты новые. И научно-популярные лекции просто обязаны быть. Во-первых, это история России, княжеский род, это интересно. Мне кажется, это очень хорошо работает, и десятилетие науки, мне кажется, с этим справляется. Но для ученых, которые уже в этой области, может быть, стоит еще поработать, чтобы привлекать сюда сотрудников в эту сферу. Не только в эту сферу, а в целом в науку. Это гранты должны быть для молодежи более доступны. Кажется, что нужно развивать российские журналы. На сегодняшний момент есть проблема с публикацией результатов в зарубежных журналах. Во-первых, это очень дорого, неоправданно дорого. А во-вторых, ну чем наши журналы хуже? Русские ученые делают прекрасные открытия, которые достойны публиковаться в своих журналах на английском языке, возможно, чтобы их могли читать во всем мире. И мы ничуть не хуже, и надо развивать свои журналы.
Надеюсь, что и способов рассказать о своих открытиях станет больше, и возможностей эти открытия совершать тоже будет становиться больше. У нас в гостях была младший научный сотрудник лаборатории геномики и эпигеномики позвоночных Института биоинженерии Федерального исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии Российской академии наук Кристина Жур. Кристина, спасибо за разговор.
Да, спасибо вам.
Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи!